Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Лицом к событию», микрофона Михаил Соколов. Что обещают во время выборов кандидаты и какая социальная политика ждет страну на самом деле? Сегодня обсудит эту тему политолог и социолог Татьяна Ворожейкина, она у нас в студии. И с нами по скайпу, он находится в Астрахани, депутат Государственной Думы, фракция «Справедливая Россия» Олег Шейн. Татьяна Евгеньевна, добрый вечер.
Добрый вечер.
Вы в своих выступлениях часто используете такой термин «мафиозная государство». Это название, так помню, книги венгерского ученого Балинта.
Мадера.
Да, Мадера Балинта. Значит, вот каковы признаки такого государства и насколько корректно применять этот термин к современной России?
Спасибо. На самом деле я использую этот термин как вот предложенный Мадером. Он, кстати, был здесь на свободе, приезжал у нас, выступал в конце 16-го года. Так вот, что он понимает под этим? Он говорит о том, что главной характеристикой мафиозного государства является логика расширения власти и обогащения. То есть одновременное наращивание политической власти и имущество того, что он называет приемной политической семьей. То, что мы себе хорошо можем представить, это люди, входящие в ближний круг власти и одновременно крупнейшие собственники, люди, контролирующие исполнительную власть, и наиболее прибыльные экономические активы.
Друзья Путина их называют.
Ну, скажем так, для простоты. Да. Вот приемная политическая семья, он это называет. И, соответственно, эта семья обладает не только монополией на власть и на наиболее прибыльные экономические активы, но и на насилие. И, соответственно, как он различает очень серьезно, скажем так, олигархическую захват государства. Или же вот мафиозное государство, когда он говорит, что здесь уже не олигархи подчиняют государство своему контролю, а политические предприниматели присваивают себе право назначения олигархов. Иначе говоря, пишет Мадер, никакая либо экономическая группировка берет в свои руки контроль над определенным сегментом политической деятельности, а политическое предприятие само превращается в экономическое и, соответственно, с помощью всего арсенала государственной власти формирует свою мафиозную культуру. Вот это точка зрения Мадера. Я же, честно говоря, придерживаюсь другой, немножечко отличающейся от нее.
А в чем отличие?
Отличие в том, на мой взгляд, говорить о государстве, даже как о мафиозном государстве, это оксюморон, это нонсенс. Потому что, на мой
комплимент,
взгляд, да?
Да.
Потому что, на мой взгляд, государство как система публичных институтов в России практически отсутствует. На его месте, с моей точки зрения, в 90-е, 2000-е годы сложилась система частной власти, единственным ограничителем которой, по словам аргентинского социолога Гильермо Долла, является оголенные, неинституционализированные властные отношения. При этом экономическое и политическое господство, по сути дела, сливаются в такой системе. И, как я уже говорила, группа, контролирующая исполнительную власть, одновременно контролирует наиболее прибыльные сферы экономической активности. И в такой системе государственные должности являются наиболее эффективным способом доступа к собственности. Собственно, это, на мой взгляд, если мы хотим говорить о государстве, мы должны говорить о системе публичных институтов. Вот для меня серьезная проблема, существуют ли они.
Скажите, а вот не является ли появление такого типа режимов одной из закономерностей посткоммунизма, поскольку разные формы такого криминального авторитаризма, они есть и в дюжине стран бывшего Советского Союза, за исключением Балтии, но, например, та же Венгрия, о которой Мадер Балинт пишет, и элементы такого же поведения мы видим, ну, где-нибудь, например, в Румынии, Болгарии, вот теперь в Польше.
Вы знаете, если говорить, я неоднократно общалась с Балинтом Мадером, последний раз как раз в Польше, и он отделяет Польшу от Венгрии, он считает Польшу автократическим государством, в нарастающей мере автократическим, но в Польше, и у него достаточно серьезная аргументация, которую я отчасти разделяю, в Польше, в общем, власть пока что отделена от основной массы собственности именно потому, что Польша была одним из редких примеров такой низовой приватизации. В Польше в 1997 году среднее количество занятых на предприятии было 1,2. То есть это низовая приватизация, а крупная приватизация в Польше началась только во второй половине 90-х годов. То есть вот эти люди, бывшие работники социалистических предприятий, ставшие мелкими собственниками, они, как бы сказать, свою собственность просто так не отдадут.
Но там плюс крестьянство же не было.
И крестьянство, конечно, не было коллективизировано. Вот для с точки зрения политэкономической основы это решающее отличие Польши от Венгрии, потому что то, что описывается на опыте Венгрии после прихода к власти партии Фидеш в 2010 году и получения контроля над двумя третями парламента, это именно это. Полное подчинение своему контролю исполнительной судебной власти и полное подчинение наиболее прибыльных сфер экономической активности и соответствующий идеологический контроль, в том числе в сфере культуры. Вот выясняется, к сожалению, что даже на периферии советской системы, причем Польша и Венгрия ведь соревновались за имя наиболее веселого барака или свободного барака социалистического лагеря, тем не менее, вот это воспроизводится то, что можно, наверное, считать вот таким особым типом разложения тоталитарной системы.
Ну, а для России, вот для современной ситуации, предвыборной 2018 года с Владимиром Путиным во главе, вот эта система, какие, собственно, перспективы, так сказать, задает, да? То есть это, ну, такая, что ли, застойная ситуация, на модернизацию рассчитывать не стоит, и, как сказал тут один политолог, по-моему, Андрей Колесников, да, царствование лежа на боку, да?
Вы знаете, в той мере, в какой можно, я, наверное, отвечу сначала на вопрос, что значит эта система для России. Она сформировалась за последние 20-летия уже окончательно, с моей точки зрения. Основы ее были заложены уже в 90-е годы. Приход к Путину не случайен, не только потому, что Ельцин его назначил своим преемником, но и по целому ряду политэкономических оснований. Тем не менее, если посмотрим на то, что происходит сейчас, то мы имеем систему, в которой коррупция – это не некий изъян, не некое отклонение, а это системообразующая конструкция. То есть, что я понимаю под коррупцией? Использование государственных ресурсов, использование государственных должностей и государственных денег для частного обогащения. Вот, на мой взгляд, последним таким стал отъем собственности у Сергея Галицкого, отъем группы
«Магнит». Ну как,
«Магнит»?
За 2 миллиарда купили отъем.
Но, видимо, он, ну, скажем так, это мягкий отъем. Но мы, каждый может представить себе, ну, просто тут,
наверное, ну, вот нет Евтушенковым был не мягкий.
Не мягкий был.
Посидел
до
там по арестам.
Скажем, более того, на более, скажем так, на региональном уровне мы имеем постоянно. Не случайно у нас склонность к предпринимательству проявляет не более 2% опрошенных, как вот показывают опросы Левада-центра. На мой взгляд, это связано с той простой причиной, что в стране нет независимого суда и нет гарантии права собственности. В такой ситуации только очень легкомысленный или очень отчаянный человек будет заводить свой бизнес, потому что масса историй там, как успешный бизнес отбирается. Поэтому борьба с коррупцией в этой системе, и вот об этом, кстати, Мадер тоже пишет, это как мафия уничтожает коррупцию, которая не входит в ее кланы, в ее организации, в ее семью. Вот с этой коррупцией она борется. А, как сказать, коррупция, которая несущая, ну, скажем, такие совершенно удивительные вещи для меня, это освобождение от налогов тех, кто попал под санкции, на фоне неиндексации пенсии пенсионерам. Вот это, на мой взгляд, открытая, циничная достаточно коррупция. Это первое. Но есть еще более, на мой взгляд, серьезная вещь. Это связано с тем, что в условиях, когда основные доходы правящих и господствующих групп получаются от экспорта углеводородов и вообще сырья, в этой системе основная масса населения, она не нужна даже как потребитель. Отсюда то, с чем мы сталкиваемся после кризиса. Мы сталкиваемся с растущей бедностью. При этом я бы так сказала, что, на мой взгляд, то, что называется у нас стыдливо на официальном уровне, в частности, Голодец называет бедностью, 14% населения в прошлом году или 22 миллиона, это люди, доходы которых ниже прожиточного минимума.
Я то есть это нищета?
Что, да, это именно нищета. В третьем квартале прошлого года прожиточный минимум составлял 10 326 рублей на человека в среднем и 8 496 рублей для пенсионеров. Это именно нищета. Бедными, на мой взгляд, являются как раз те, я думаю, половина населения, которая получает ниже средней региональной заработной платы. И то, вот о чем, скажем, в последнее время довольно много говорится, и говорил недавно Левинсон, это так называемый прекариат. Это люди, которые были заняты, имели формальную занятость, имели формальные доходы, имели пенсионное обеспечение, из нее выброшены. И это 38 миллионов человек. Это то, что, скажем, в Латинской Америке всегда называлось маргинальным населением. Это люди, которые живут вне рынка, вне общества, вне систем социального обеспечения. То есть вот это прямые последствия этой системы. Вот, и ее целого ряда особенностей. Я бы еще хотела добавить, да.
Я просто думаю, что мы сейчас продолжим, да, и поговорим о прогнозе. Просто нас Олег Шейн долго ждет на скайпе. И думаю, уже с концепцией, так сказать, он Татьяны Ворожейкиной познакомился. Хотелось бы его комментарий, вот как вы понимаете системность, да, нынешнего режима.
Ну, интересная дискуссия. Я бы, наверное, только высказал здесь два дополнительных уточнения. Первое. Не надо говорить о том, что Россия представляет из себя что-то особенное. Не с точки зрения, скажем, обычной провластной пропаганды, о том, что здесь есть особая цивилизация. Не с точки зрения критики, что в странах первого мира все замечательно, а у нас идет другая дорога. На самом деле, где-то года так с 80-го идет процесс разложения среднего класса и возвращения стран первого мира к той модели распределения доходов, которая была до Первой мировой войны, когда 10% населения владели 90% национального богатства. Это проблема США, проблема Западной Европы, Японии. Ну, в России она наиболее обострена, поскольку ввиду отсутствия социальных практик, социального опыта, взаимодействия между людьми, солидарности, Россия, как и другие страны бывшего советского пространства, является замечательным экспериментальным полигоном для обогащения верхушки. Тут первое замечание, которое, мне кажется, мы должны концептуально понимать. Нет никакого особого российского пути, в том числе с точки зрения обогащения российского олигархата. Это, к сожалению большому, то, что сегодня происходит в целом на планете, но просто наша форма, она является более острой. И второе, конечно, то, что происходит нулевые, десятые годы, это продолжение того, что было заложено с разложением Советского Союза. Ведь нелепо предполагать, что в стране, в которой основные средства производства уходят в собственность полупроцента населения, может быть какая-то демократия. Не может быть никакой демократии, если 62% национального богатства принадлежат 150 тысячам семей долларовых миллионеров. Не бывает никакой демократии. Потому что нельзя демократично с выборами, с правом на забастовки, правом на профсоюзы, с свободными демонстрациями сделать так, что все отнять, и медицину доступную, и образование доступное, и зарплату снизить, ради того, чтобы полпроцента жило с изумительными аппетитами.
Да.
И, кстати, если возьмем... Буквально секунду. Для аргументации. Я напомню, 93-й год с расстрелом здания Верховного Совета в центре города и декабрь 93-го года с подтасовкой во время референдума по голосованию за Конституцию, 96-й год с президентской избирательной кампанией. То есть это все звенья одной цепи. И нам, конечно, важно понимать, какой будет следующий поворот. Вот эта вот объективная предыстория, которая была, когда еще развернется, какие возможны альтернативы, настолько ли все это безысходно, или есть какие-то объективные предпосылки к тому, чтобы все-таки ситуация развернулась в несколько другом направлении. Вот это, мне кажется, предмет такого хорошего погружения, хорошей дискуссии.
Да, я хотел вас спросить, а как быть все-таки с таким фактом, что 70 примерно, ну, около 70% сейчас разных активов принадлежат государству? То есть на самом деле нельзя сказать, что вот все прямо принадлежит каким-то крупным частным собственникам. А на самом деле эти активы контролируются государственными чиновниками, государственными назначенцами, они перераспределяют финансовые потоки. То есть эта система несколько иная, чем какой-то там вот свободный, условно говоря, капитализм.
Давайте отвечу с большим удовольствием. Ну, во-первых, если мы с вами посмотрим список Forbes, то людей, которых обычно относят к категории друзей Путина, мы там найдем 4 человека. Вот из классического списка нулевых годов. Ротенберги, Тимченко, если я не ошибаюсь, Ковальчук. Все остальные люди – это люди, которые сформировались до того, через приватизацию крупной собственности еще в 90-е годы. Кто-то из них не вписался в систему наподобие Гусинского, Березовского. Кто-то из них, соответственно, зашел на их место. Если же мы возьмем эту отметку 70%, она ведь возникает только из одного фактора. Из государственного контроля над нефтегазовым сектором. И я считаю, это правильный контроль, как сама идея. Если сегодня приватизировать «Газпром» и «Лукойл», кто будет владельцем? Граждане Российской Федерации, что ли? Так они точно так же потеряют акции, как это было во время приватизации заводов в начале нулевых. Контроль над этими компаниями, активами, перейдет в частные руки лица списка Forbes, ну и тех, кто к этому списку где-то приближается. Если же мы не будем рассматривать «Газпром» и «Лукойл», то доля государственной собственности у нас мало отличается от других стран, ну, не первого мира, не ОЭСР, но которые к этому реестру ОЭСР пытаются как-то приближаться. Это то же самое везде.
Хорошо. Татьяна Васильевна, что вы скажете?
Ну, Евгения, извините.
Я хотел бы уточнить. Я согласна с тем, что в последние 25-30 лет на Западе происходят серьезные изменения, связанные с глобализацией и автоматизацией производства, вытеснением людей из производственного собственного сектора и определенной существенной деиндустриализацией, свидетельством чего является, скажем, ржавый пояс в Штатах или такой же ржавый пояс в Эльзасе и Лотарингии во Франции. Да, это имеет место, да, усиливается неравенство в распределении доходов, и это вызывает сильнейший кризис вот той либеральной социальной модели, которая установилась после войны в этих странах, когда свобода и социальная справедливость казались сочетаемыми. Подъем популистских движений в Европе и в Соединенных Штатах, популистских лидеров, популистских настроений, они показывают, что это реальная проблема. Но я бы не говорила о том, что наша форма лишь является более острой. Нет. На мой взгляд, наличие демократической политической системы в таких странах заставляет правящие господствующие группы реагировать. А наличие профсоюзов в таких странах тоже заставляет, меняет ситуацию. И, соответственно, я бы не отнесла это только к тому, что, как было сказано, что отсутствие солидарности такой, и особенности культуры усугубляет. Нет. Это результат того выбора, который был сделан в 90-е годы. Выбора, я бы так сказала, в пользу экономической реформы без глубокой политической демократизации, соответственно, который и создал предпосылки для становления авторитарного режима.
Хорошо, если говорить вот о наших перспективах, как говорится.
Да, и еще я хотела одну вещь заметить относительно того, вот очень интересный вопрос, потому что меня это действительно беспокоит. Вот вы сказали, что 70% экономики, об этом очень много говорится, об государствлении. Тот же переход магнита от Галицкого к ВТБ – это тоже огосударствление. Мне кажется, что такие институции, как Роснефть, как тот же ВТБ, они являются государственными в значительной мере по названию, потому что присвоение доходов в рамках этих структур в значительной мере частное. Я бы к этому списку, который здесь прозвучал, друзей уже, просто друзей Путина, добавила бы Сечина, Якунина, Иванова, их детей, это люди, которые через государственные структуры получают личные доходы. И, кстати, о «Газпроме». Вот как он вписывается в эту систему. А вот тут была публикация два дня назад на «Репаблик», посвященная 25-летию «Газпрому». Так вот, в лихие 90-е и начале 2000-х средний уровень газификации в Российской Федерации вырос. То есть с начала 90-х до 2007 года с 41% до 62%. Это данные из брошюры, посвященной 15-летию «Газпрома». Так вот, а в 2016 году, то есть за следующие 10 примерно лет, уровень газификации на 16-й год составил 67%. Треть населения в Российской Федерации отапливается или дровами, или углем. Вот. И, кстати, я хотела бы обратить внимание на, прошло много публикаций, постоянно это висит, о Красноярске, который вот является символом вот этой системы. Город, в котором действует крупнейший в мире производитель алюминия «Русал», контролирующий 70% электроэнергии, вырабатываемой гидроэлектростанциями на Енисее. И в этом городе, соответственно, «Русал» не входит даже в первую десятку налогоплательщиков. И, во-вторых, этот город на 80% отапливается бурым углем. И все это вместе, выбросы алюминиевых заводов и выбросы ТЭЦ, которые крайне низкокачественное топливо, оно приводит, в общем, к экологической катастрофе в этом городе. Так что, на мой взгляд...
Так вот, Путин ездил, там вонь стояла.
Да, именно. Перед Путиным, там, перед приездом Путина, там объявили режим черного неба. То есть предприятия прекратили свою работу, но это не сильно, видимо, помогло. Я хочу сказать, что вот последствия этой системы. Поэтому, когда мы говорим о том, что 70% принадлежит государству, это вовсе не значит, что эти деньги расходуются и используются для общества. Они также точно в значительной мере подлежат частному присвоению.
Хорошо, все-таки о перспективах, вот, и в том числе в социальной сфере, которую мы уже затронули, вот эта бедность, нищета, которые характерны для современной России, рост расходов у людей на медицинское образование, при этом увеличение налогов, все это действительно происходит. Вот есть такие планы, о которых много говорят, что сейчас режим будет выходить из кризисной ситуации не за счет того, что он будет, предположим, сокращать какие-то расходы, связанные с военными авантюрами, с там, Крымом, Сирией и так далее, с ВПК, а за счет, собственно, граждан. Там повышение пенсионного возраста, ставки налогов там, с 13, по-моему, до 15%, увеличение налогов на недвижимость, акцизов и вот это вот, значит, платность в образовании и медицине. Вот действительно, может на это пойти, так сказать, на такие меры нынешняя система Путина? Что вы скажете, Татьяна Евгеньевна?
Во всяком случае, из того, что я вижу, именно это и намечается. Скажем, по расходам на здравоохранение, которые у нас составляют позорные 0,5% ВВП, мы, как сказать, здесь даже ни одной латиноамериканской страны крупной такой нет, у которой такая доля расходов на здравоохранение. Соответственно, в бюджете это 2,7% в 2017 году, в 2018 это будет 2,8%, в 2019 опять снизится. То есть и, скажем, на вашей радиостанции на сайте была выложена публикация о закрытии больницы в поселке в Архангельской области.
Это типично,
вот,
да.
Вот это типичная история. Более того, я бы сказала, что и для жителей Москвы это тоже типичная история. Никакого бесплатного здравоохранения реально не существует. Более того, скажем, для людей... человек старше 60 лет, к которому я принадлежу, не может пойти в поликлинику и записаться к тому врачу, к которому он хочет. Он может записаться только к терапевту, а терапевт решит, что ему нужно. Учитывая качество наших терапевтов, это об этом и говорит. Так что я думаю, что все будет происходить в этом направлении, если не будет расти сопротивление. Я делаю вот это изъятие, потому что люди, доведенные до отчаяния, вот, скажем, последнее исследование Колесникова и Волкова из Левада-центра показывает, что наибольшее исследование называется нужны ли перемены. Так вот, 42% выступают за радикальные перемены. Из них на первом месте это повышение уровня жизни и обеспечение социальной справедливости. И наибольшей поддержкой такие требования пользуются в малых и средних городах, там, где число жителей меньше 100 тысяч.
Вот сейчас Алексей Навальный проводит различные опросы через, я так понимаю, свою сетку, поскольку на выборы его не пустили, чем-то надо заниматься. И очень интересно, что как раз по этим опросам на первое место выходит здравоохранение, выходит образование, платность, выходит... Там вот что у нас? Рост цен, бедность населения, качество услуг ЖКХ, коррупция, взяточность. На первом месте качество образования, медицинского обслуживания. Я к коллегу Шейн тогда обращусь тоже, вот как к депутату Государственной Думы. Вы видите эту тенденцию, этот тренд да, на платность, на то, чтобы люди заплатили за неэффективную государственную политику. Что вы собираетесь, как, ну, так сказать, человек, представляющий все-таки какое-то альтернативное мнение, этому противопоставлять?
Я бы предложил для начала оттолкнуться от макропроцесса, потому что можно говорить о какой-то программе, если мы вначале оценим общую ситуацию. Вот есть такое понятие доля расходов на те или иные нужды в валовом продукте. Оно означает, что соответствующую часть полученных благодаря экономике ресурсов общество должно направить на медицину, образование, здравоохранение. И в современном мире, в странах развитых, экономического сложности развития, на медицину тратится порядка 7-9% от ВВП, на образование 6-7, плюс если высшую школу мы делаем бесплатно, единица, на пенсии 10-12, на борьбу с безработицей порядка 1%. То есть современные страны для того, чтобы люди могли там себя комфортно чувствовать, успешно, хорошо, и не чувствовать себя бедности, нищете, должны тратить через бюджет порядка 40% от того, что дается национальная экономика, ВВП. То есть доля налогов ВВП должна быть 40-45%. Вот так и в Европе, например. К этому движется Латинская Америка. В России доля налогов к ВВП была 35%, сейчас 32%, а плану правительства будет 28%. 28% это уровень Доминиканской Республики, 25% это уровень Папуа Новой Гвинеи. То есть если доля налогообложения к бизнесу, крупному капиталу невысока, как не делить деньги с обороны, с силовиков, на образование, медицины, просто не хватит, их недостаточно. Поэтому первое, о чем мы должны говорить, это о том, чтобы крупный бизнес, он понес издержки, соответствующие его роли в национальной экономике. То есть мы должны реально говорить об увеличении налогообложения в Российской Федерации. Естественно, речь идет не про ИП и не про малые предприятия. Их доля в бюджете ничтожна, около 2% от всего бюджета Российской Федерации. Есть эти деньги крупного капитала. Но, во-первых, скажу еще раз, доля налогов к экономике в России, она ниже, чем в Западной и чем в Восточной Европе. Второе. У нас ежегодно дается налоговых льгот на 10 триллионов рублей. У нас есть компании, и ни одна, ни две, их десятки, если не сотни, которые освобождены от налогов на десятилетия. А некоторые компании до 2095 года. И эту кубышку надо раскурочить, потому что это означает, что мы имеем дело с паразитическим бизнесом, который использует страну чисто для извлечения прибыли больше ни для чего. Повторю еще раз, речь не о малых предприятиях и не о тех людях, у которых автомастерские. Доля этих людей в национальной экономике, она достаточно невысока. Что в этой связи можно делать? Ну, я, например, сейчас вношу законопроект о том, чтобы отменять хотя бы на какой-то промежуток времени, на годик, налоговые льготы в отношении тех компаний, которые используют неофициальный труд. Используешь шарабский труд. Люди работают на тебя неофициально. Плачешь им формально там 8 тысяч рублей или 0. Бегаешь от налогов. Какие тебе могут быть налоговые льготы? С какой радости? Какой стати? То есть вот эти вопросы они лежат в основе. И вопросы перераспределения национального богатства, создаваемого. Россия обладает не меньшим потенциалом для достойного уровня жизни людей и при нынешней производительности труда. Тоже приведу один небольшой цифровой ряд. Вот вы видели Аэрофлот, руководство компании, днями заявило о том, что летчикам они готовы платить до 650 тысяч рублей. Это уровень, который еще ниже, чем в Великобритании и Франции, но выше, чем в Финляндии, Швеции, Польше. Но ведь летчики к этому пришли не как к подарку. Это были долгие годы забастовочной борьбы, Лидеры профсоюзов в тюрьму бросали еще 3 года назад. Вы помните эту историю? Компания рассказывала о ней, Радио Свобода. Но люди этого добились. Моряки на Балтике получают вдвое больше зарплаты, чем моряки на Черном море. Потому что там профсоюзы, там солидарность с европейцами, на Черном море, в Турции профсоюзы тоже придавлены. Солидарность там сложнее будет. То есть российские примеры, автосборка, пожалуйста, завод «Форд» во Всеволожске, где сейчас свободный профсоюз, объявили и умудрились иностранным агентам, потому что они входят в международное профсоюзное объединение. Так вот, на Всеволожске через 80 тысяч люди добили зарплаты, которые в 2,5 раза выше, чем на таком же автосборочном предприятии в Тольятти. Я об этом к чему говорю? Существующий уровень экономики достаточно, чтобы поднять зарплату вдвое, вследствие чего вдвое поднимутся и пенсии. А заодно появятся налоги в местных бюджетах, которые сидят на НДФЛ, на подоходном налоге. И вот это лежит в основе. Конечно, этот процесс, он не может идти вне процесса демократизации, поскольку профсоюзная борьба требует другого трудового кодекса. Поскольку распределение богатства требует честных выборов, свободных СМИ и возвращения вообще к выборам на уровне, скажем, мэра в городу. Это взаимосвязанные вещи, как при царе не могло быть 8-часового рабочего дня, например, если мы берем исторический аналог. Вот проблемы, связанные с неравенством, они ключевые, они главные, они лежат в основе.
И хорошо, вот это давайте, тоже мы, дискуссии, да, давайте мы послушаем, мы людей спросили, собственно, а что они думают, вот где взять деньги для того, чтобы как-то, ну, медицина, образование и прочие, так сказать, социальные вещи, они все-таки остались, ну, скажем так, не совсем платными. Пожалуйста.
Может ли власть найти средства, чтобы поднять пенсии и не делать медицину платной?
Нет, конечно, пенсии должны быть хорошие. Чтобы народ мог жить, ну, не думая, купить ему сыр или купить ему колбасу. Ну, наверное, надо налоги на богатых уводить. И тогда какие-то пополнения бюджета получатся. У нас ведь все платят 13%. Это неправильно. Конечно, олигархи должны платить свою дань в пользу народа, но их это, по-моему, мало интересует.
Ну, пенсия от самих работников зависит, сколько они накопили. Ну и медицина то же самое. Сколько отчисляешь, столько получаешь. Перепрыгнуть-то невозможно.
Деньги можно взять хоть откуда, в принципе. Понимаете? То есть где-то, ну, можно уменьшить налоги, либо увеличить их. То есть по-разному.
Ну, понимаете, в чем дело? Каждый суслик в поле агроном. Согласны? У нас каждый знает, как работает свет, как надо класть дороги. Но давайте вот экономисты скажут, что надо на пенсию взять деньги вот отсюда и сделать так, так и так. И если он это не будет так, то, наверное, надо с него спросить.
А что делать? Я не знаю, где государство может быть брать эти деньги. Не всем же на эти деньги можно и лечиться, и образование получить.
И жить.
И жить тоже, да. И коммунальные оплатить, которые с каждым разом повышаются.
Налаживать нужно систему, чтобы там все было сбалансировано, чтобы поменьше коррупции было, чтобы все были в тонусе.
В государстве деньги есть, только они все в частных руках. Наверное, нужно толстосумов потрясти. Конечно, не как в собачьем сердце взять и поделить. Но все-таки должны люди платить налоги, соответствующие своих доходов.
Ну вот в нашем опросе на сайте две трети считают, что государство может найти деньги, а люди на улице, ну вот так, 2 конструктивных положения, налоги на богатых, и там что-то такое по поводу коррупции было сказано, те, кто, значит, проговорил как-то рецепт. Что вы скажете о гласе народном? В принципе, Владимир Путин, которого все уже считают, конечно, победившим на выборах или переназначенным, он должен тогда выполнить этот запрос народа?
Я думаю, что вот я тут и хотела, так сказать, поразмышлять несколько. Действительно, ситуация вопиющая с неравенством, и оно несправедливое, это неравенство, и необходимо перераспределение. С этим я согласна и тоже так считаю. Второе. На мой взгляд, плоская налоговая шкала, а ее введение было обусловлено тем, чтобы вывести экономическую деятельность из тени. Она в первый момент действительно была неизбежным шагом, но, на мой взгляд, она уже себя исчерпала, потому что она, конечно, дискриминационна по отношению к низкооплачиваемым слоям населения.
Вот. Во многих странах низкооплачиваемые просто освобождены от налогов. Да, где-то $300, где-то там еще сколько-то.
И если вы посмотрите в Соединенных Штатах, вот эти системы tax credits, она именно об этом. То есть вы можете при определенном минимуме доходов, вы налоги с них не платите. У нас этого нету. Но я бы постереглась считать, что проблема решается повышением, повышением налогов вообще. Во-первых, потому что это при недемократическом характере государства, при отсутствии контроля политического и общественного, при уровне коррупции будет означать еще больший увод в тень, уход в тень. Это первое. Второе.
Тех, кто как раз является столпом мафиозного государства.
Да, именно их. И мы прекрасно видим все эти, как бы сказать, расследования о виолончелях, о различного рода, о дворцах, вдруг всплывающих где-то в прекрасных местах Лазурного берега и так далее. Это именно это. И, как сказать, система эта отработанная.
Так вот, Дерипаска как раз, который на яхте с вице-премьером плавал, он же постоянно получал для своих компаний разнообразные налоговые льготы.
Да, да. В этом смысле, да. И при том, что он, как вот я уже говорила, он не является, даже не ходит даже в десятку крупнейших налогоплательщиков в Красноярском крае. То есть он, это реально, это та система, которую вот Александр Эткин описывает как внутреннюю колонизацию. Это, пришли эту землю ограбить, все забрать, перевести деньги за рубеж, а как там люди будут жить? Да никак, хоть помрут и умирают так люди, там уровень онкологических заболеваний чудовищный. Иначе говоря, это не должно быть тотальным повышением налога на богатых как таковых. Это здесь требуется очень большая детализация того, монопольные это доходы, связаны ли они с государством. Я абсолютно согласна с тем, что без радикальной демократизации политической системы я не вижу изменений. Нужен суд независимый, который в такой системе в принципе не может существовать.
Я, кстати, смешную цифру тут обнаружил вот буквально недавно. Смешную и грустную. Да? Сейчас у нас меньше процента оправданий в судах, а в брежневское время было 16-18%. Вот, пожалуйста.
Я даже не это имею в виду. По теме разговора экономические споры, которые, как правило, решаются, я массу таких случаев знаю, в пользу государственных или псевдогосударственных агентов, в пользу богатых и сильных против более слабых. Вот эти экономии и то количество бизнесменов, которые у нас сидит. Вот где на самом деле источники для нормального функционирования экономики.
Казахстан пригласил британских судей вот сейчас для хозяйственного суда.
Да, у нас тоже Сатаров это предлагал сделать.
Давайте мы Олега Шейна тоже послушаем о гласе народа, собственно, и о перспективах. Вот все-таки будет такое вот ограбление и стрижка всего населения, которое, в общем, уже достаточно постригли, или будет, я не знаю, хотя бы какая-то имитация того, что богатые должны немножко ужаться и заплатить?
Я думаю, что если мы говорим про макропроцессы, они определены основами федеральной бюджетной политики, если только не будет какого-то странного коренного переворота, который отвергнет все предыдущие 30 лет опыта вот этой капиталистической России, то продолжение достаточно понятно. Повторю еще раз. Доля налоговой нагрузки на крупный капитал в России снижается, и основами государственной бюджетной политики предполагается к снижению и впредь. Было 35%, сейчас 32%, ожидается 28% налоговой нагрузки на национальную экономику. А это вовсе не кафе и не автомастерские, это крупный капитал. Если мы говорим про ситуативные решения, они тоже достаточно понятны. Резервный фонд закончился, в фонде национального благосостояния остается не связанных 2 триллиона рублей, остальные деньги переданы в режиме кредитов тем или иным госкорпорациям. И сейчас государство идет по пути достаточно серьезного увеличения долговой нагрузки. Собственно, государственный. Государство активно берет в долг, и если госдолг был года 3 назад порядка 11 триллионов рублей, то в этом году он 18 триллионов, это больше, чем собственные доходы бюджета. Резервы для увеличения государственной задолженности есть. Сегодня включая корпоративные долги, госдолг — это 50% ВВП примерно. Ну вот, как бы опыт стран показывает, что до 100% можно повышать, но там уже страна начинает работать на олигархат. То есть брать в долг крупного капитала и потом платить ему долги с процентами. Вот дорога, по которой мы сегодня идем. Ситуативные решения, мы тоже их видим, это и налог на недвижимость обычных граждан, исходя из ее кадастровой стоимости, это и сжатие очень сильное возможности налоговых маневров для местных бюджетов, с тем, чтобы местные бюджеты приезжали, в свою очередь, людей по земельным ставкам земельного налога, по налогам на мелких предпринимателей, по отмене местных льгот и так далее. То есть, в общем и целом, конечно, в ближайшие несколько лет эти перспективы являются, очевидно, довольно скверными. Но возможно ли в этом направлении двигаться дальше без коренных изменений? Невозможно, потому что страна не может развиваться, если при этом в стране 90% населения, они являются как бы гостями на собственной земле, если 90% не могут связать концы с концами. Поэтому разворот в сторону социальной демократии, о чем мы с тобой идет сейчас разговор, и о чем говорили люди при опросе, но он, очевидно, просто неизбежен на определенном этапе. Вопрос в том, когда само общество поймет, что вопрос не в барине, и что решат наверху. Не что вот мы люди маленькие, от нас ничего не зависит, сами ничего не можем. А когда общество поймет, что это его страна, что это не нужен хозяин, что люди сами хозяева своей стране, становятся займутся, и тогда, конечно, перемены политические и социально-экономические они будут.
Хорошо.
Я Татьяна хочу Евгеньевна, добавить на тему о том, где взять деньги. Так вот, я считаю, что перераспределение бюджетных расходов возможно. И это, конечно, прежде всего сокращение совершенно немыслимых расходов на оборону и силовые структуры. Это треть бюджета, 29%. Более того, было сообщение, что в мае этого года дополнительные доходы бюджета, которые были получены от неожиданного роста цен на нефть, были также направлены не на здравоохранение, не на образование, не на социальную поддержку, а были туда же, в эту прорву кинуты. Я думаю, что та логика, по которой увеличиваются постоянно и растут военные расходы, хотя на будущий год они вроде бы будут несколько меньше, вот, во всяком случае, по тем планам, которые я видела, я думаю, что эта логика порочная, это логика, разрушающая страну, это та же самая логика, по которой шел Советский Союз, только российская экономика гораздо меньше, чем советская экономика была, и изменилась, я думаю, что изменились и настроения людей. Так вот, если говорить предельно прямо, нужно заканчивать войны, которые ведутся, и использовать их, как гордился наш президент, в качестве такого, как сказать, полигона испытательного для новых вооружений.
Ну да, прекратить
это. Вот это нас приведет никуда, и если действительное сокращение военных расходов и расходов на силовые структуры, оно даст возможность и поднять пенсии, и перераспределить доходы на здравоохранение и образование.
Да, ну есть немножечко еще времени поговорить об альтернативах, но все-таки кампания эта идет, так называемая, по выборам президента, и люди что-то говорят. Ну вот, например, Григорий Явлинский предложил часть денег, которые, или, может быть, и большую часть денег, которая идет от доходов государственных разных компаний, типа «Газпрома» и так далее, направить на повышение пенсий.
Дивиденды от «Газпрома», от «Роснефти» и «Транснефти» платите, пожалуйста, в пенсионный фонд. Пускай все эти гиганты и многие другие, оружие те, кто продают, оружие, Ростех, Росвооружение, пускай они все будут акционерами пенсионного фонда. Все, и тема будет снята даже в нынешних условиях. Даже в нынешних условиях, завтра. Тогда не нужно будет постоянно говорить о повышении пенсионного возраста.
Ну, вот это Григорий Явлинский, кстати, подобные же идеи высказывал недопущенные на выборы Алексей Навальный. Возможно, и Собчак что-нибудь, Ксения, скажет такого рода. Это вот популярная такая тема. Тенге, это возможно?
Я думаю, что да. Я считаю, что Явлинский здесь абсолютно прав и в том, что он предлагает, и в том, что то, о чем говорит Навальный. И я, на самом деле, очень рада, что вот, наконец, социальная проблематика становится главной для тех политических сил, которые считают себя либералами и демократами. Это относится и к Явлинскому, и к Навальному. Вот, поэтому я считаю, что это действительно тот путь, которым можно изменить совершенно позорную ситуацию, недостойную ситуацию, ситуацию, в которой средняя пенсия в стране 15 тысяч. И министр экономики говорит, что у нас нету бедных пенсионеров, и что пенсионеры работают от того, что им нечего делать. Вот я как человек пенсионного возраста оценила это по достоинству. Вот, оказывается, от чего я работаю. Вот, поэтому я думаю, что это совершенно нормальный путь и то перераспределение, которое не породит инфляции, или, по крайней мере, ее можно будет контролировать.
Скажите, а вот как бы у вас Собчак выпала, она не либерал и не демократ? Вот только что она выступила со статьей, где она как раз говорит про необходимость выхода из крымского вот этого тупика и так далее, то есть изменение внешней политики для того, чтобы улучшить социальную политику.
Она именно... Я не видела этой статьи. Вот, я думаю, что что касается Собчак, то с моей точки зрения это такая спецоперация, это проект, который направлен на то, чтобы создать некую подконтрольную власти либеральную силу или либеральную партию. Я думаю, я не особо верю тому, что говорит и пишет Ксения Анатольевна, потому что на каждое ее, так сказать, заявление можно провести и обратное заявление, которое она делала не так давно. Вот, поэтому, так сказать, мне не, она не кажется реальным участником вот той политической реальной борьбы, которая могла бы происходить, если бы был включен Навальный, потому что Навальный, пожалуй, как никто смог объединить демократические и социальные требования. Это, на самом деле, ядро не только его программы, программу никто не читает, но и ядро его политического дискурса, ядро его послания. Вот. И тоже в этом же направлении действует и Явлинский, и мне кажется, что это совершенно правильно.
Но в рамках этой выборной кампании, как вы считаете, можно продвинуть реально вот те идеи, о которых вы говорите, да, социального либерализма, или это, так сказать, дело далекого будущего?
Нет, можно. Это не дело далекого будущего. Это дело, это проблема, которая касается ежедневно, непосредственно, я думаю, половины населения страны. Это проблема будущего страны в том смысле, что значительные ее части и в региональном, и в социальном отношении просто деградируют. Вот. Поэтому это, если хотите, это единственный путь ее спасения.
Олег Ушейн, вопрос тоже. Вот вы как политик, и в том числе региональный, вы с нами сейчас говорите из Астрахани, как вы видите эту ситуацию из региона? Вот что-то может измениться в вашем регионе и в других регионах, которые, в общем, поставлены действительно в такое колониальное положение, ну, в социальном плане, в ближайшей перспективе? Или все будет идти по тем же накатанным уже рельсом?
Мне кажется, даже сама избирательная кампания, как она сейчас идет, она, к сожалению, идет по накатанным рельсам. То есть вот даже дискуссия, что у нас была последние несколько минут, ведь это дискуссия не об изменении правил в стране. Это дискуссия о том, что вот есть деньги от нефти, давайте мы их не будем хранить заживо в фонде социального благосостояния, а давайте мы эти деньги потратим на пенсии. Но ведь это же означает, что все будущее страны связываем только с котировками стоимости углеводородного сырья на мировых рынках. Но то же самое, что если бы мы жили в Центральной Америке, все будущее своей страны связывали с тем, сколько будут стоить бананы. Или там 100 лет назад уголь в Эльзас-Лотарингии, в Донбассе. Это тупик, в этом нет решения. И надо понимать, что... Я закончу мысль свою. И надо понимать, что не может быть устойчивых высоких пенсий, если сами заработные платы в стране являются заниженными. К примеру, у нас порядка 23-30 миллионов человек в Российской Федерации работают неофициально. Это означает, что по ним нет официальных трудовых отношений, по ним нет налогов, по ним нет отчислений в пенсионный фонд. Заработные платы по официально работающим крайне занижены. И вот у меня буквально недавно прием была женщина, 17 лет осуществляла отчисления по накопительным пенсиям. Вот, Максим, догадайтесь, Михаил, догадайтесь, какой размер накопительных выплат у нее идет в месяц? Сколько денег?
Ну, я уж не знаю. Копейки, наверное. Ну,
бывает. Миш, мне еще дадите пару слов. 4 рубля 59 копеек.
Ну, понятно.
Человек накопительной пенсии в месяц. И такой человек не один, не два. То есть надо менять внутренние правила, перераспределение, налоговые правила, легализовать труд. Действительно, это невозможно без общей демократизации судов и профсоюзов, права на забастовки. Но вот именно в таком ключе эта избирательная кампания не идет. Эта избирательная кампания идет в ключе патерналистском. Что мы сохраним все как есть. У нас, ребята, мы никого не тронем. У нас те, кто олигархи, они будут олигархами. Но просто мы немножко более честно поделим те крошки, которые вот от этих олигархов остаются в бюджете. Так не выйдет, этого не будет. Я думаю, что реальная дискуссия, конечно, по общественному пути развития, она, к сожалению, только предстоит. И она будет открываться в избирательной кампании 2021 года в Госдуму. И, конечно, кампании президентской года 2024. То, что сегодня происходит в рамках публичной дискуссии, но меня, как человек с социалистическими взглядами, не может удовлетворять.
Хорошо, Татьяна Ворожейкина.
Я, как сказать, этот упрек не принимаю совершенно, потому что я начала с того, что нужно изменять политическую систему, это раз. А во-вторых, мне кажется, что в том, что говорит Явлинский, в его программе все это есть. Речь идет о комплексном изменении системы. Я думаю, что это крайне несправедливо по отношению к Явлинскому говорить, что он выступает за частичное изменение этой системы. Это просто неправда. Вот, он обо всем этом говорит. А вот что мне кажется очень странным и грустным, это общая такая тенденция, что сейчас у нас как бы все понарошку, сейчас мы ничего не можем сделать, а вот к 2021 или к 2024 году мы чего-то сделаем. Ничего мы не сделаем, потому что ровно такие же разговоры велись и 6 лет назад, и до этого. Менять нужно сейчас и пытаться именно сейчас делать то, показывать связь политической системы авторитарной, отсутствие судебной системы, вот этой вот экономики, которая, по сути дела, основана на частном присвоении, через государство ли. И мне кажется, что Явлинский в значительной мере это делает. Другое дело, что выгодно представлять так, как будто никто ничего не говорит.
Ну, знаете, есть еще одна, уж коротко я скажу, что меня пугает тенденция. Вот вторым фактически сейчас идет Грудинин, у которого в программе, знаете, такое совмещение сталинизма с капитализмом и в очень странных формах. Ну, вот Андрей Мовчан посчитал, что если программу Грудинина начать осуществлять, то просто будет банкротство, как в Венесуэле, которую вы прекрасно знаете. Вот не получится ли так, что Владимир Путин, который двигается, безусловно, влево и к левому популизму во многих вопросах, начнет перехват вот этих вот коммунистических лозунгов, условно говоря, или там популистских лозунгов кандидата номер два?
Не начнет. Он на самом деле уже с 2012 года, несмотря на все майские указы, он четко придерживается, и в этом ему помогают руководители экономического блока, он четко придерживается такой экономической политики, которая, условно говоря, не к венесуэльскому ведет, не к венесуэльской развязке, а ведет вот к той, к тому вытеснению половины населения, к все большему нарастанию неравенства в распределении доходов, на которой основывается вот эта псевдостабильность. Я не думаю, что Путин будет это делать. Он прекрасно понимает, каковы экономические основы стабильности этой системы. В чем я согласна с Олегом Шейном? Это в том, что если общество не будет добиваться и защищать самое себя, ему никто это, конечно, сверху не принесет.
Ну что, спасибо. Мы обсудили перспективы социальной политики в России при Путине уже там какого, не помню, срока 6-го. Татьяна Ворожейкина и Олег Шейн были в эфире «Радио Свобода», вел передачу Михаил Соколов.
«Время свободы» – итоговый выпуск.
Итоги каждого дня в эфире подводят ньюсмейкеры и эксперты.
Мы предлагаем разнообразие фактов и мнений. Выводы вы сделаете сами.
«Время свободы». Итоговый выпуск. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника